Здравствуйте. Мы продолжаем серию передач о медицине будущего. И сегодня мы поговорим с профессором доктором Лайтманом и Моше Синелевичем относительно тех постулатов, которые сделал Рамбам. И когда я прочитал впервые его постулаты, я потом искал какие-то комментарии к ним. Все комментарии, которые я нашел, они были на таком земном уровне, и было очень много умников, которые обсуждали все это на уровне желудочного кровообращения и таким образом. То есть мы сегодня хотим поговорить относительно, всех этих постулатов, но с точки зрения ученого-каббалиста, который понимает, о чем говорил автор, чтобы проникнуться в автора и поговорить на его уровне. Попытаемся. Может, начинай.
Окей. Так, значит, я буду зачитывать, а вы будете комментировать. Значит, первое, не знаю, мы как бы подобрали это не по порядку, да, то есть это
так,
не
как у него написано,
по важности,
так,
а это да, как написано.
Как у него написано, окей. Так.
Жить здоровым является духовной необходимостью. Это первый постулат.
Ну, в принципе, здоровье, оно является одним из условий общего равновесия человека с природой. Равновесие человека и слияние человека с Творцом. Так что равновесие на всех уровнях, ментальном, моральном, физическом, этическом, духовном, все это физиологическом, это все является одной и той же, в общем-то, системой полного равновесия. Несомненно, человек, который в будущем достигнет полного исправления вместе со всем миром, будет получать со всех сторон только положительные воздействия, общее равновесие вызовет в нем абсолютное здоровье. Тут можно говорить и о вечности, бесконечности, вечной жизни, но это все сейчас не для нас. Мы не понимаем всех этих прекрасных изменений, которые могут произойти в человеке. Вот, потому что по нашим всем сегодняшним представлениям материальное тело не может существовать вечно и так далее. Но это дело не в этом. Дело в том, что это возможно только тогда, когда человек будет включен в общую систему, когда все люди в мире, они будут настолько между собой связаны правильно и взаимно дополнять, уравновешивать друг друга. Когда здоровье каждого будет определяться правильным здоровьем всех, и тогда вот об таком состоянии я говорю.
То есть то, что он говорит, физическое здоровье каждого, и что это необходимо для духовного, имеется в виду, что общее здоровье всех. Угу. Под духовным что подразумевается здесь?
Нет, под духовным подразумевается, в общем-то, я подразумеваю, когда я сейчас говорю, будущее духовное состояние человека, когда он поднимается над своей животной частью и начинает оздоровлять свою духовную часть, которая в данный момент у всех людей, кроме каббалистов, просто не ощущается ими, она находится в каком-то внутреннем, таком латентном зародышевом состоянии и не... Как в маленьком ребенке потенциально существует уже будущий его ребенок. Угу. Вот так вот. То есть совершенно никак не проявляется.
Окей, следующее. Ешь и пей только тогда, когда хочется. Выводишь лак и по первому зову организма.
Да, то есть не надо ни в коем случае сдерживаться при каком-то порыве выделить из себя все, что не надо. Это и слюна, и пот, и... Естественное выделение, моча и кал, все это должно выходить. Вообще из человека должно выходить и много больше чего, и нервное напряжение, и всевозможные. Все это, то есть ты не можешь сидеть, не сиди. Ты не можешь стоять, не стой. Ты должен бегать, бегай. То есть не накапливай в себе никакие напряжения, никакие шлаки. Духовные, моральные, физические, ментальные и так далее. И это говорит о многом. Человек должен работать над собой, для того, чтобы уравновесить себя полностью. В принципе, если он думает о собственном равновесии, он думает о слиянии с Творцом. В общем, если я говорю на самом деле, если серьезно он думает об этом, это то же самое. Вот. И если он думает о равновесии, то он думает о том, как уравновесить себя правильно связаться с окружающим миром.
То есть, если мне что-то хочется, очень сильно хочется, лучше это сделать и забыть, чем постоянно в этом нахожусь.
Это с одной стороны. С другой стороны, если это все находится в соответствии с общим уравновешиванием системы.
Ну, в рамках закона.
Всей мировой системы, всего мира, всей Вселенной. Вот. Если, то есть человек должен для этого сначала знать, должен получить особые знания. Рамбам, конечно, был на этом уровне. А современный человек, конечно, ничего этого не знает.
Вы знаете, сегодня есть такое...
Если мы говорим о людях, которые жили много тысяч лет назад, то у них этот механизм, эта система, она автоматически регулировалась, автоматически вызывала в них побуждение к тем или иным действиям, которые их уравновешивали с природой. Они траву ели определенную, если у них был там запор, там как-то себя вели по-другому, ложились спать в определенной позе, в определенные часы, может быть, меняли такие вещи. То есть они естественными методами приводили себя в естественное равновесное состояние. У них это было изнутри, инстинктивно, как у животных. А по мере того, как эгоизм растет, человек с веками отдаляется от своего естественного природного животного состояния и строит вокруг себя искусственную среду, тут уж ничего не сделаешь. Он перестает ощущать вот это естественное равновесие с природой, с окружающими, с собой, внутри себя, и допускает такие внутренние напряжения, задерживая все выделения, ментальные, моральные, физические, физиологические. И все это, конечно, приводит к засорению шлаками всех видов организма, к отравлению. И возникают всевозможные яды в виде дурных мыслей, неправильных отношений и на межклеточном уровне и так далее. Все это одна система.
А как можно встать над этим? Я приведу пример относительно выделений. Допустим, начальник тебя поставил к стенке. И ты понимаешь, что он сделал это, потому что у него есть какие-то его личные проблемы, и тебе нужно выделить то, что у тебя накопилось, а ты не можешь.
Нет, как можно встать над этим? Я не представляю такого состояния сегодня в обществе, когда, в принципе, отлучиться на несколько минут в туалет никто никому не запрещает.
Нет, я имею в виду эмоционально. Мы не говорим сейчас об этом, мы говорим эмоционально. Если у тебя какой-то конфликт с начальником...
А ничего ты не сделаешь. Таких конфликтов мы пребываем постоянно.
Да.
С собой, с семьей, с окружающим обществом, с миром, со всем чем угодно. Причем эти конфликты, они же завязаны между собой, мы же все взаимосвязаны, все человечество. Поэтому человек находится в таком состоянии, что равновесное состояние – это когда ты умираешь, и все. Нет ничего другого. Поэтому говорить сегодня, в нашем сегодняшнем мире, о переходе к какому-то подобию, даже равновесия, это невозможно. Если мы уж говорим об этом, то мы должны говорить тогда снова об интегральном воспитании, когда мы создаем вокруг человека правильную среду. Но это при наличии правильной среды. А если он просто приходит к нам на какой-то тренинг, а потом снова уходит к себе, к своему начальнику, то, конечно, это много не даст. Это даст возможность каким-то образом понемножку себя время от времени восстанавливать. Но не даст, может быть, развиться каким-то особым нежелательным явлением. Но никак не получится у него ощущать себя в равновесии.
То есть в такой ситуации лучше брать и начальника, и его в одну систему
окружения?
Нет, это надо
окружения. Просто брать. Это брать надо большое количество людей, ближайшее его окружение, включая семью, детей. А детей, значит, школу. А семью, значит, работу жены. И, в общем, все это вместе, вот так вот приводить в порядок.
То есть линейная вот эта так сказать...
Один на один.
Да, один на один, это уже не работает, да?
Нет, так он же находится в среде, которая его постоянно вводит в напряжение. И не одна среда. И дома mm-hmm. такая, и на работе, и по дороге на работу, и с работы, и везде. Он входит в супер, он входит куда угодно, он слушает телевидение. Со всех сторон мы окружены всевозможными раздражающими нас средами. А как нам сделать, чтобы эти среды нас уравновешивали, а не раздражали? Для этого надо менять все вокруг. Потому что человек сам измениться не может. Среда его меняет. Значит, надо менять. Надо входить на его предприятие, заниматься интегральным воспитанием. На предприятии, где работает его супруга. В школу, где учатся их дети. Те, кто их возит на работу и привозит там где-то, если это общественный транспорт. Естественно, средства массовой информации. Это все надо, в общем-то, заменять на системы, которые придадут человеку равновесие, а они, наоборот, будут его возбуждать. Смотри, что делается, какие фильмы, какие сериалы, какие все это. Если бы это было про любовь, там, ладно, там, или какие-то, хотя бы порнуха. И то. Это возбуждает, но это возбуждает животное состояние, не нервы. Понимаешь? А здесь все время убийство, насилие, обман, все это вот. И он находится в этом часы.
Всю жизнь, да, 24 часа находится.
Да?
Поэтому, конечно, вот когда мы читаем вот эти советы Рамбама, там, 11 век, сколько там человек вообще было...
В то время было совсем другое состояние.
Какое там окружение вообще было?
Конечно, здесь, там были маленькие городки, короче говоря, села. По сегодняшним меркам это вообще как один городской квартал, разбросанный частными домиками, никакого шума, никакого транспорта, ничего. Тем более это Испания, горная страна такая. Я был на том месте, где он жил, такой вид пасторальный. Не знаю, это все было такое. То есть сегодня, да мы сегодня не можем это применить, потому что ты человека должен сегодня быстро привести в равновесие. Иначе его начнут выводить дальше. Он сейчас находится, допустим, в стрессовом состоянии. Ты не можешь пользоваться его предложениями. Это не...
С одной стороны, все это понятно. С
эти
другой,
советы...
мне непонятно, как человек, то есть вы как бы требуете от человека быть очень активным. Он должен сам идти, делать окружение, изменять что-то. То есть вот это непонятно. Как это?
Сколько если таких человек людей владеет виртуальным нашим интегральным образованием и воспитанием, он создает себе виртуально и физически окружающую среду такую, которая, в общем, постепенно, это та среда, в которой он существует.
Но...
И она его держит.
То есть должен быть, вначале должен быть инструктор, человек, который на себе это испытал, который знает, какую среду нужно выстраивать, и выстраивает эту среду вначале, а потом уже все остальное.
Окей, дальше. Значит, пищу необходимо тщательно пережевывать, получая наслаждение и благодарить за это Всевышнего. И есть надо молча, в кругу своих товарищей или семьи, чувствуя благодарность в каждый момент.
Ну, это тебе скажет любой сегодняшний диетик, да, специалист по диете и всему. Ты уж точно с этим согласен?
Ну да, нет, конечно.
Занимался этим вопросом долго. Но да, но хорошо, если у меня там полчаса времени на обеденный перерыв, мне надо бежать 10 минут туда и 10 минут обратно.
Мясо там по 32 раза надо пережевывать.
Фастфуда, да, до фастфуда какого-то, который мне заталкивает между этими двумя булочками, и там листочек какого-то салата, и остальное какая-то избитая котлета из конины. И вот я вот это все должен быстро проживать, да, медленно, с благодарностью, в кругу добрых людей, да, так благостно, вкушая благовоние еще, слушая музыку на левом боку и так далее.
Да. На самом деле, действительно, это все смотришь, как это смешно все выглядит. То есть смешно, то есть это все правильно, но это настолько нереально сегодня в нашем окружении.
Но это так же, как книга о вкусной здоровой пище. То есть пожеланий очень много. Кто может это соблюдать, кто этим занимается, это тот, кто не работает.
Ну, скоро мы говорили, что скоро все не будут работать.
Да, я имею в виду, кто не работает, тот ест. А не те, которые... Да, я надеюсь, что в будущем люди будут получать рациональное питание, рациональные продукты, необходимые, правильно подобранные для того, чтобы было в них действительно всех витаминов, минералов, достаточно и правильно для человека. И времени будет, кроме того, достаточно для того, чтобы все это употреблять в правильном виде.
Все-таки, да. Может, отнеситесь как-то от именно кушать молча, именно в кругу, в кругу своих товарищей и семьи,
да.
То есть, ну, близких людей.
Вот,
почему
кстати
это
говоря,
важно?
Мой учитель, он так и делал. Практически мы между собой не разговаривали. Вот когда мы кушали, это что было интересно? Мы ели где-то, ну, допустим, минимум полчаса, а то и 40 минут. Это долго. Ну, относительно долго. Обычно...
Ну, то есть ваш учитель этому следовал?
Естественно следовал.
Естественно.
И он не разговаривал. Он не разговаривал. Что интересно, никогда во время еды не пил. Он пил во время урока воду, чай, кофе. А во время еды не пил. Только выпивал рюмочку чего-нибудь крепкого в начале еды. Три раза в день. Сколько ел, столько выпивал виски.
Так вот корни этого можете объяснить?
Я тебе просто рассказываю сейчас, как он себя вел. И никогда не говорил во время еды, только если что-то короткое такое. И всегда молча и сосредоточенно. И медленно прожевывал пищу.
Кстати.
Медленно. Что еще? Ну, были у него всякие интересные при этом свои отношения к еде. Но вот сама трапеза была вот такой. То есть нормально сидеть за столом. Причем, что интересно, все, что не входит в пищу, то есть все кости, все куски, которые он не будет кушать, сбрасывал под стол. Да. Это странновато для современного человека. Попробуй так сделать. Жена-то ладно уж, может быть.
Особенно в гостях.
Да, а если в гостях или где-то в ресторане, то уж, конечно, тебе этого никто не позволит.
Ну, так я делал в ресторане тоже?
Нет.
Только дома?
Дома. Когда в ресторане, то я ставил с ним тарелочку с крышечкой. И он туда складывал и накрывал. То есть не видеть того, что считается уже
отходами.
И это очень четко соблюдалось. Это так же, когда он чистил яблоко, когда он что-то делал. Вот яблоко с тех пор, как я с ним, я не могу есть
нечищенное.
Для меня это целая процедура. То есть вот сейчас мы будем кушать яблоко. То есть он садится на тарелке, нож и яблоко. Он разрезает его, он его чистит, разрезает на кусочки. Это занимает минут 15, если не больше. И вот таким образом съедает.
Там же все витамины, говорят, под
кожу. Не знаю. Я тебе говорю то, что ты можешь не учиться этому. Можешь учиться у врачей.
Я пытаюсь понять, что там было.
Это вот таким образом едят. Таким образом едят. Никто не ест по-другому. Вот в его представлении. Это сидя, нормально за столом, вот так вот сосредоточено. Кусочек яблока, что такое яблоко? Он берет в рот и спокойно ест. Все. В своих мыслях он находится в определенном процессе.
Угу. Но сегодняшний темп, вы говорите, настолько высок, что мы не можем этого сделать. Но ваш учитель жил не так давно. И вокруг него был
другом,
такой же
но
темп.
Но он жил в другом темпе.
Я понимаю, но вокруг него был очень большой темп тоже. Он себе мог позволить жить в другом темпе.
Ну, потому что мы говорим о 85-летнем человеке. У него другой темп, у него другое отношение к миру. Понимаете, это не... Он не обязан куда-то бежать на какую-то работу. У него было время, когда он бегал и на работу, и серьезно занимался добычей, что называется, пропитанием и так далее. Но все это, как вам сказать, это он пытался, я уверен, все время уравновешивать его духовное состояние с физическим. Угу. Это я по нему видел.
Почему молча? Можно объяснить?
Молча?
Да.
Он при этом сосредоточен, он находится в мыслях определенных. Он сейчас поглощает энергию, пищу. Она соединяет его с тем, откуда он ее получил, для чего он существует, для чего он поддерживает свое существование и так далее. Он включается в определенную систему. Он в каждый момент времени начинает ощущать себя при отношении существующим в одной огромной системе, как в паутине. И получает от нее и передает ей. А пища является, в общем, нашим естественным посредником между нами и всей этой системой. Он очень серьезно, крайне серьезно к этому относился.
То есть, в принципе, если я состою из каких-то там атомов, молекул и так далее, все мое биологическое тело, и я беру какое-то вещество, да, которое тоже состоит из тех же атомов, молекул, да. Просто в другой пропорции. Угу. То есть идет какое-то соединение.
Конечно, да,
между мной. То есть, в принципе, если так взять очками, посмотреть, как там физика, квантовая физика, то как, это обмен энергиями идет.
Обмен, это энергия, это энергия. Это взаимодействие между тобой и окружающей средой. Угу. Одно из взаимодействий, самое такое яркое, сильное. Происходят, конечно, волны всевозможные, там, биологические влияния, тепловые и так далее. Но это самое такое явное, показательное, и ты в этом участвуешь сам по себе. Ты берешь эту пищу, готовишь ее, тебе ее готовят, ты принимаешь ее. Ты являешься здесь непосредственным волевым участником.
Насколько важно, чтобы пищу приготовили люди, которых я знаю, которые ко мне хорошо относятся?
О, это очень важно. Это очень важно. Вот он очень любил, когда моя жена ему готовила. Он так и говорил, что в той пище, которую она мне готовит, я чувствую любовь. Он это ощущал. Я уверен.
То есть, если пойти в какой-то ресторан, допустим, то можно ощутить, что там готовили пищу, которая никак не относится.
Готовил какой-то там наемный случайно рабочий, помешивая лопатой эту кастрюлю с супом там 200-литровую, и все.
Это влияет потом на мое здоровье?
Соответственно, с этим, да, конечно, и не только здоровье, а вообще все твое состояние моральное, этическое, все вместе.
Потому что сегодняшний человек, он нечувствительный. Мне не важно, где кушать, я не
ощущаю. Я понимаю, ты берешь на улице хэт-дог,
да,
и все.
Да, или там, то есть никакая любовь, там ничего не ощущаю.
Да, потому что ты... Это,
не, вопрос, или потом это боком не выходит, потом я же не знаю, откуда это все
если,
берется.
Там. Если животное, естественно, воспитанное в естественной среде, оно тоже не возьмет из чужих рук. Тоже не возьмет. Его не надо приучать. Иногда мы приучаем животное ни от кого не брать. А оно не возьмет. Так что это надо...
То есть относительно физиологии нам нужно относиться к себе как к животным. И нужно себя,
да.
И нужно себя как бы...
А чем мы... Значит,
ну да.
А где здесь есть... Нет вопроса. Мы физиологические животные.
То есть, в принципе, ничего, если мы говорим мы в первой беседе говорили о том, что мы делаем какой-то оздоровительный центр, и мы уже там объединяем людей, то есть по нашей интегральной методике, и, допустим, мы сейчас делаем какую-то трапезу, мы приглашаем людей, и, как здесь написано, они должны сидеть в кругу товарищей или как семья там, допустим. То есть, если между ними
трапеза,
такая атмосфера...
Да, трапеза, кстати говоря, вот это древние греки переняли у евреев с наклоном на левый бок, чтобы для пищеварения, для правильного пищеварения, так как мы кушаем в Песах. Мы кушаем в Песах с наклоном на левый бок. Это подчеркивает, что мы свободные люди, как бы там как говорится. Mm-hmm. То есть человек должен выбирать вот такую даже позу. Возлежа на левой стороне. И кушая правой рукой.
Так вот расскажите, вот такой вот элемент, допустим, у нас есть игры объединяющие, у нас есть семинары, и у нас есть, допустим, еще один элемент, это трапеза. То есть сидят люди вокруг стола в нашем оздоровительном центре, там, допустим, когда они приходят, там, раз в неделю, мы делаем с ним совместную трапезу. И то есть, получается, все должны молчать, там, может, еще какие-то вещи есть.
Трапеза – это момент серьезного внутреннего такого внутреннего умосозерцания. Когда человек думает о том, для чего, почему, с кем он связан при этом, как он наполняет себя сейчас физически, физиологически, как он наполняет себя духовно, даны определенные упражнения, сколько раз пережевывать пищу, почему наши, мы состоим из таких частей в нашей пищеварительной системе, понимаешь ли, 32 зуба, это 32 источника мудрости, пережевывание пищи, почему мы ее перетираем зубами, а потом глотаем, горло, как наше устроено, это очень интересно, это ведь нет ни у какого иного животного, устройство нашего горла, и все сосредоточено в нем. То есть вся голова, почему человек называется говорящий, а не просто прямоходящий. Там. Страус тоже прямоходящий, на двух ногах. А человек называется говорящий. Этого нет ни у кого из животных. Все остальное есть у них. А этого нет вообще. То есть у нас существует в нашем пищеварительном аппарате дополнение очень интересное в том же аппарате, благодаря которому мы выделяемся из животного. Интересно, в самой системе пищеварения, которая, в общем-то, абсолютно животная, существует вставка очень интересная, горло, связки, которая управляется из мозга, самого высшего, самой высшей ее части. Потому что то, что я говорю, это вот отсюда все идет. Это не инстинктивно, это управляется сознательно. Причем это настолько закорочено и такими огромными связями, когда я говорю, что я при этом выделяю, какую энергию, что есть в моих звуках. Я при этом управляю отсюда из горла 5 частями звуков, гортанными, язычными, губными, зубными, нёбными и так далее. 5 видов звуков. Потом я включаю вокруг горла легкие. Есть у меня 5 частей в легких и так далее. То есть это не просто система пищеварения, она завязана на самую центральную, самую важную часть человека, почему она называется говорящей. Вот. И эту часть во время пищи, в принципе, мы отключаем. Мы ее отключаем сознательно, но включаются другие части, все кроме этого. Обоняние, мы обязаны добавлять благовония. Вещества. Без этого нет пищи. Каждой части еды или к общей еде, в зависимости от того, какой ее характер, мы должны добавлять определенный запах. Это включается как, так же, как специи. То есть основная часть еды. Так же, как ты не можешь без соли, без перца, без всяких, без составления вкусовых качеств. Ты можешь взять какие-то листья безвкусные, несколько видов и съесть их. Витамины ты получишь. Но ты должен, кроме этого, вкусовые качества сделать такие, чтобы они влияли на тебя. И обонятельные. И это необходимо. Кроме этого, слуховые. Кроме обонятельных. Это определенная музыка. То есть вкушение пищи, трапеза, понимает под собой наполнение всеми возможными каналами человека.
Сказали, музыка?
Музыка, конечно, сопровождается трапезу музыка.
Какая?
Ну, не поп, понимаешь, а не попса. А, соответственно, пищи и, соответственно, самой трапезе, Бах, ее характеру.
Классическая какая-то музыка?
Нет, я не думаю, что это Бах. Но, соответственно, такая, которая входит в унисон со всей системой пищеварения и дополняет ее просто на другом уровне. Если у тебя есть 5 органов чувств, то наполнение этих 5 органов чувств и называется трапезой.
То есть здесь интересно, вводится еще один элемент, помимо игр и семинаров, вводится трапеза, которая является источником, во время которой можно дать понятие интегральности человеку, для того, чтобы он ощущал себя балансированным с миром.
Вы понимаете, я далек от того, чтобы начать это реализовывать. Во-первых, для этого не готовы мы, для этого не готов мир. Это будет выглядеть как какой-то пульхан. И для этого нет и условий, в общем-то, серьезных. Да и мы трапезничаем-то всего раз там, в неделю. Причем в среде, которая не является самым такой наиболее подходящей для правильной трапезы, как мы говорим. Но, в общем, конечно, в будущем я уверен, что люди будут в таком виде наполняться. Трапеза имеется в виду именно наполнение.
То есть это не столько, сколько ты съел, а то, как ты съел.
В основном именно это человека и наполняет.
А что, вы сказали, очень важно отключить вот эту говорящую систему для того, чтобы остальные лучше работали с системой?
Конечно, ты в это время не говорящий, ты в это время поглощающий животное. Угу. Правильное животное состояние и мысли.
Интересно. Не, ну что, дома можно так бы, дома там, не знаю.
Ну попробуй, пододвинь диванчик, там стульчик, диванчик и возлежи на левом боку.
Да. Для чтобы того, дома побывать. Сегодня дома не бываем.
Да.
Нет, не подойдет.
Чтобы тебе подали или там поставь рядом с собой заранее. Но что ты поставишь? Ты должен сначала посмотреть, что перед тобой.
Нет, вот это левый бок, что-то не это. Я был на Песах, но я что-то не слышал.
Нет, мы это обычно, по крайней мере, я так делал. Но незаметно пытаюсь, потому что кто тут будет ложиться на левый бок? На товарища сидящего рядом. Ну, вообще, это написано в Агаде.
Не понял, как отклониться на левый бок или лечь на левый бок?
С наклоном на левый бок выпиваешь.
Вот так,
там, да. Ты это помнишь. Мы это когда-то делали очень серьезно, а сейчас, когда у нас появилось очень много людей, то я уже не,
не говорю об этом. Из-за того, чтобы не сделать, так, конечно, пульхан, все, но какие-то элементы. Ну, люди любят это, люди любят все такие вещи, за это можно ухватиться. Поэтому почему не дать такое людям?
Ну, вот у тебя будет там большое место, трапезное, сделай там...
Не, мы говорим про интегральную методику для... Мы говорим о оздоровительном центре в Бостоне. Вот там Саша соберет людей
и... Если наш доктор, милый доктор, будет по-серьезному к этому относиться, пускай делает, мы поможем. С удовольствием приедем, поучаствуем в трапезе.
Ну, то есть сначала самому нужно попрактиковаться, а потом уже переносить все это...
Окей, следующее. Никогда не ешь, когда ты злой.
Да.
Что, какая проблема с этим?
Ну, потому что пища не переваривается. Ты же включаешь такие системы внутреннего организма, что они в тебе все сжигают, закорачивают. И тут ты еще вносишь дополнительные какие-то... Это помехи, считается. Во время злости, если ты начинаешь кушать, это помеха. Это переваривается в кровь, как бы. Ты сжигаешь эту пищу. Вместо того, чтобы ее правильно... Кроме того, ты не можешь ее правильно жевать, ты не можешь ее правильно глотать. Ты можешь выдержать правильное количество жевков. Сколько человек должен сделать жевательных движений, перетирая пищу, чтобы ее проглотить?
Мясо, говорят, там около 30 раз.
72.
72?
Мясо?
Или в среднем 32, вы правы. Или уже, если нет, то 14. Существует градация, причем она в чем-то похожа на золотое сечение. Вот так как есть у нас две трети примерно и трети посреди пульс, вот. Так же как ноты есть 8 белых и клавиши, и 5 красных, и 5 черных, такое соотношение. Это золотое сечение, да? Так вот, так же и здесь существует такая, как сказать, такое соответствие, такая пропорция. Так что минимум 14. Кто из нас 14 раз жует? Нормально, сосредоточенно, жует 14 раз, прежде чем глотать. А если ты этого не делаешь, ты глотаешь яд.
Это, конечно.
Потому что взаимосвязано все. Причем старики, женщины, дети, мужчины, в зависимости от своего состояния здоровья, в зависимости от характера, в зависимости от состояния своего внутреннего, у него должна быть разная пища, разной консистенции. Если я старик, и у меня другие зубы, то мне надо другая пища. Я даже зеленые листья не могу перетирать своими зубами так, как молодой. Значит, мне надо делать уже другие, там, измельчать как-то или что-то подавать. А согласно природе, вообще нет протезов у стариков. То есть для них должна быть пища, и на самом деле, значит, их и желудок, и вся система их должна воспринимать совершенно иную пищу. Ты кусок мяса ему не подашь, если у него нет зубов. Значит, и его желудок не может уже переносить такого, такой пищи. Значит, ему нужна уже другая, щадящая, более мягкая, переваренная, измельченная и так далее. И вот тогда мы обращаемся и можем видеть, а что происходит в племенах, в первобытных племенах или в сегодняшних. У них очень много именно вареной пищи. То, что мы считаем сегодня, что должно быть все сочное, зеленое, натуральное, прямо с поля, с грядки, не переработанное. А они в основном перерабатывают. Интересно. Они все варят. И причем варят так, что вроде бы вымывают все элементы. А вот посмотри на эти племена. Они именно так вот готовят себя. Интересно.
И живут долго.
И, да.
И то живут есть, долго. Вы, в принципе, не за вот это сыроедение, раздельное питание, все это неестественно.
Это не знаю. Это относится уже к конституции внутренней людей. В одном племени, может быть, там на Амазонке одно, а в Австралии или в Африке другое. Но я говорю, что но все они готовят на огне и долго. Ты понимаешь? Вот что интересно. Ну, есть очень много. Тут разговор о пище, он...
Мы уже об этом говорили, что не есть пищу, которая имеет запах несвежий. Несвежий запах.
Ну, слушай, у нас пропали вообще к этому ведь необходимые такие барьеры. Я знаю людей, которые... держат маленькую животную какую-то дома, которая, если животное это ест, значит, он ест. Так во время войны было, во время там других проблем. Собака пьет воду, значит, и я могу пить. Потому что она животное, я животное. Но у меня отсутствует этот орган. Он у меня уже там давно исчез. Остался, может, в каком-то рудиментарном виде, я не знаю. А так...
Да, обоняние мы практически не используем.
Даже не обоняние, что собака. Собака видит другую собаку, лизнет у нее мочу и все знает о ней. Стоит с ней там вступать в связь или нет, когда да, когда нет, заводить что-то такое или что. Все знает по одному касанию мочи. А мы? Тебе нужна лаборатория, там 500 анализов, и ты ничего не знаешь все равно о другом. Она знает все. И характер, все, что хочешь. Подходит ей конкретно этот партнер или нет? Друг или враг? Все знает. По запаху определяют состояние, настроение хозяина. Все видит, чувствует поля, которые он излучает. У нас тоже ничего нет.
Не, почему так? Раз так происходит, значит, это естественно. Значит, природа нас так развивает.
Мы отошли от природы, мы начали развиваться. Когда-то мы жили на деревьях. Естественно, что тогда мы, как обезьяны, ощущали все. И знали все, что нам надо было, что все, что нам было необходимо, мы это все ощущали. А потом мы спустились с деревьев на землю, потому что нам нужна была белковая пища, не растительная, и начали заниматься пропитанием именно белковым, для того, чтобы развить мозг. Мозг развивается от белковой пищи. И в итоге... мы расстались со многими этими функциями, необходимыми, в общем-то, для естественного природного существования. У животных они тоже, которые рядом с нами особенно, и вообще животные сегодня в мире, они же питаются все через эту экологию тем, что мы выбрасываем. Так что несчастные они все тоже теряют все свои свойства. Но,
да, у нас появился мозг, и благодаря этому...
Благодаря этому нет. Поскольку общая программа творения привести человека к определенному состоянию, когда он поднимается на уровни ментальные, духовные, до уровня Творца, то, конечно, все устремлено на это. Естественно, мы должны были чем-то как бы пожертвовать, то есть отдалиться от животного состояния, остаться в нем только в номинальном нашем физическом теле, а все остальное развивать дальше к следующему состоянию, к уровню человека.
Но на самом деле мы пошли как по какому-то другому пути. Наш эгоизм,
мы вообще ушли очень далеко, но все равно мы через этот далекий кружной путь мы приходим к той же цели. Вот цель никто не отменял. Вот, ее мы должны будем все равно реализовать. А то, что покрутились... Да.
То есть, как мозг восполняет, человеческий мозг восполняет вот эти вот потерянные чувства?
Это высшее управление работает. Мозг не может это восполнить. Ну что, то, что ты создал лабораторию, которая проверяет у тебя все твои физические параметры и выдает какой-то результат о твоем относительном здоровье. Ну да, конечно, что-то делается. Но если бы мы жили в нормальной среде, то мы бы и не болели, и не было бы у нас потребностей этих никаких. То есть это все включается в общую систему, в общую программу, и ты страдаешь на всех уровнях, и все эти страдания, они как вызов, который ты должен принять для того, чтобы исправлять себя.
Как вот этот мозг может помочь нам всем выйти на этот новый уровень, о котором вы говорите, на уровень человека?
И наши желания, особенно наше общее желание, эгоизм, себя наполнить, насладить. И наш мозг работает вместе только над тем, чтобы насладить человека. А мы должны в соответствии с этим уже сознательно управлять нашими желаниями и нашим разумом, чтобы знать, каким образом нам действительно стоит насладиться в соответствии с нашим предназначением как человек.
Что это такое, человек?
Это значит тот, кто подобен Творцу. Адам, от слова «подобный» – Творцу.
Творцу, то есть природе.
Общей природе, да. То есть привести себя в абсолютнейшее равновесие, но начиная с наивысшего уровня. И тогда в низшие уровни придут в порядок. То есть, если в каком-то будущем, будем надеяться, в ближайшем, потому как природа нас сегодня к этому подталкивает уже довольно эффективно. Если в ближайшем будущем мы начнем исправлять себя на уровне Адам, на уровне человек, то мы в первую очередь будем восстанавливать наше объединение, наше единение между собой, чтобы именно на этом уровне, на уровне Адам, человеческом, быть подобным природе. То есть быть в гомеостазе, быть в равновесии, быть в гармонии с природой. А это значит быть в гармонии между собой. А это значит возлюби ближнего как себя. Как себя. Вот. А в таком случае, естественно, что мы начнем и понимать, и реализовывать и наши более низшие животные, растительные и неживые уровни. И в человеке, и вокруг человека. Адам, как самый высший наш уровень, будет нам это диктовать, что необходимо это сделать. Естественно, поменяется наш образ жизни, питание, взаимоотношения между собой, создадут другие средства информации, общественной информации, массовой информации. Естественно, тогда изменится мир полностью. Насколько мы... Я уверен, что мы снова обретем на всех уровнях, и животным, и растительным, и неживом, все то, что потеряли, и еще свыше этого. И будем действительно в гармонии находиться на всех уровнях. Человек будет ощущать, вот вот эту воду мне можно пить или нет. В зависимости от того, кто мне ее подал, и откуда она сама, и так далее. Полностью. До самого корня вот этого вот напитка.
Для этого нужно учиться или оно приходит каким-то образом?
Ни в коем случае автоматически это не придет. Автоматически может прийти только страдание, которое заставит нас этому учиться. А учеба сводится к тому, чтобы исправить себя, вернуть себе те органы чувств, которые утеряны. Только этим и занимается интегральное воспитание. То есть я живу сегодня как какой-то отрубок, как какой-то, как сказать, ну, какая-то выброшенная деталь. Мне, для того, чтобы включиться мне со всеми в общий организм, мне для этого необходимо обрести 5 органов чувств, утерянных мною, чтобы я чувствовал других, как себя, чтобы я чувствовал окружающую природу, неживую растительную и животную, как свою, чтобы я взаимодействовал правильно и с окружающим меня миром людей, с человечеством, с цивилизацией и с экологией, то есть животным, растительным и неживым миром. Для этого, для всего у меня должны быть ощущения, чувства. Без чувств просто, если я об этом знаю, я не смогу действовать. Здесь человек работает чувствами, он желаниями живет. И поэтому нам необходимо восстановить эти 5 органов чувств. Тогда, естественно, и питание, и рамбам, и все это автоматически в нас правильно реализуется. Но вот чтобы реализовать эти, чтобы вызвать в нас развитие этих 5 органов чувств, для этого надо нас поместить минимум в правильный социум. И под его воздействием каждый может меняться. Под воздействием окружающей среды со всех сторон. Окружающая среда обладает такими же воздействиями, как и я. Если она входит со мной в какое-то состояние контакта, она начинает меня прессовать, обрабатывать со всех сторон. Потому что все огромное количество моих желаний, моих мыслей, усилий, там, движений, восприятий, все, что есть у меня, 100%. Это все 100% находятся в окружающей меня среде человеческой. И поэтому они меня просто формуют даже, придают мне форму, и внутреннюю, и наружную, и любую. Поэтому самое главное для нас – это именно интегральное воспитание. И под этим меняется, под воздействием окружающей правильной среды меняется человек, и после этого он начинает воспринимать более тонкие воздействия, как бы поля, которые существуют вокруг него. Обоняние, осязание, улавливают где-то здесь обоняние, где-то здесь слух вдруг становится другим. Да? Осязание, вдруг я начинаю осязать даже на расстоянии, что вокруг меня находится, как слепые, интуитивно. Вот. Я вижу, я по своему голосу могу определить расстояние, закрыв глаза, как локатором, да, окружающие у меня. То есть во мне включается огромное количество новых органов восприятия. И я могу тогда правильно себя контролировать, правильно себя сопоставить с окружающими. А в соответствии с этим, когда обостряются во мне все эти органы восприятия, то, естественно, я отношусь по-другому и к пище, и к запахам, и к звукам, и ко всему. И пытаюсь все это изменить, чтобы быть с этим в гармонии. То есть я под воздействием общества исправляю себя, под воздействием себя исправляю вместе с обществом окружающую среду. То есть это уже не живую, растительную, животную, все, что нас окружает. Вот так это должно работать. И я уверен, что мы придем к тому, что у нас восстановятся те органы ощущения окружающего мира, которые мы утеряли, и мы приобретем под воздействием вот такой интегральной связи с окружающей средой, мы приобретем дополнительные органы, которые выше животных, на уровне человек, когда я буду ощущать жизнь, источник жизни, управление Вселенной, все прочее, все, что существует вокруг нас. Но сейчас пока выпадает из наших органов ощущений, не входит в них.
То есть я буду ощущать вот этими 5 органами через все человечество.
Да, вместе со всем человечеством, ну или хотя бы с группой с какой-то, с ее частью, ты уже будешь ощущать вселенную, ты уже будешь ощущать духовную вселенную, ты уже будешь ощущать, что происходит, где вот, вот эта вселенная, она как единый замысел, единая мысль воздействует на тебя, ты находишься в ней, и все это проходит через тебя, и все твои движения, даже физические, не говоря уже о движениях, особенно движений внутренних, все это находится в гармонии с этой огромной системой. Или, может быть, не в какой-то гармонии, так ты это исправляешь. Ты видишь, насколько ты взаимосвязан миллиардами нитей со всеми объектами духовными и материальными мирозданиями.
То есть сегодня я воспринимаю мир, то есть я его вижу своими глазами, через свои 5 органов ощущения, а завтра я смогу ощущать мир через все человечество, да, через там...
Да, через всех. Представляешь,
насколько... Это мои новые органы.
Дело не в том, что ты умножаешь свои сегодняшние 5 животных органов,
животных,
потому что они существуют в твоем теле и снабжают тебя чисто вот такой вот информацией о окружении, как бы. Ты приобретаешь, поскольку ты соединяешься с другими над своим эгоизмом. Если это идет в сторону возлюби ближнего как себя, то ты должен подняться над своим эгоизмом, чтобы начать любить ближнего. Ты должен выйти из своего эгоизма и именно желание ближнего принять как свои, поэтому называется как себя. На основании этого, именно в этой перемычке между собой и другим, ты начинаешь создавать новые органы чувств. Не в себе, а снаружи. Ты видишь мир через группу, через ту среду, в которой ты находишься. А это уже другие 5 органов чувств. А это то же самое. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильность. Но дело в том, что ты в них входишь не своим эгоизмом. Ты ведь из него поднялся, чтобы ощущать других. И поэтому ты вырабатываешь иной орган чувств, свойство отдачи. И через свойство отдачи смотришь чужими глазами как бы на окружающий мир. Чужим желанием на окружающий мир. И в этом заключается твой выход из себя во внешнее духовное пространство.
Интересно, я хотел уточнить. Вот, допустим, я сейчас сижу, я вижу что-то, да? Я настолько ограниченно вижу, ну что, вот мы сидим здесь в этом помещении, ну, все. А есть еще, кроме меня, там 7 миллиардов людей. И каждый из них тоже что-то видит сейчас. Я вот себе так представляю, если бы я мог сейчас видеть то, что они видят. Вот одновременно я бы мог видеть, слышать то, что видят, слышать 7 миллиардов. Это какую бы картину сейчас?
Нет, ты бы это не можешь видеть, потому что...
Это невозможно?
Нет. Потому что на этом уровне, на котором ты сейчас существуешь, физическом, физиологическом, ты не можешь воспринять такой объем информации. Ты можешь воспринять эту информацию в интегральном виде, не в разобранном вот так по сотам, как она вот сейчас вот разобрана, и мы как пчелки в каждом своем гнездышке там сидим.
Ну да, слышу столько-то децибел, там вижу там 3 метра вперед и так далее. То есть
нет,
все это ограничено.
Не об этом говорится. Говорится о том, что ты начнешь воспринимать, для тебя не будет проблемой быть в каждом и ощущать всех, но не на этом уровне, как сегодня, а если ты включишься в них во всех. Только лишь. Ну, мы немножко отвлеклись от темы.
Да, да, я бы хотел чуть-чуть в связи с тем, что вы говорили. Мы сейчас находимся в процессе интегрального воспитания, и в процессе этого интегрального воспитания у человека увеличивается чувствительность его органов чувств. И дальше он выходит в наш мир, и дальше он получает, ему нужна какая-то защита, потому что там его ждут какие-то неприятные ощущения, негативные ощущения. Нам что-то нужно делать в интегральном образовании для того, чтобы научить его, как справляться с этим миром, в который он входит, когда он выходит из этой среды?
Он будет по-другому относиться к тому миру, будет его по-другому воспринимать. Это естественно. На этом мы не должны его обучать, как воспринимать мир. Мы его должны изменять. И тогда, исходя из этого изменения в себе, он будет по-другому его воспринимать. Это мы неправильно говорим ребенку, не бей его. Там, не дерись, не ругайся. Нет. Это не воспитание. Это не воспитание. Это приучение, как собаки. Мы должны внутренне его изменить так, чтобы он не мог ударить, не мог ругаться, не мог кого-то задирать. То есть необходимо внутренние изменения, подъем на следующий уровень, а не просто ставить систему запретов. Это воспитание животное.
То есть осознать он должен, что ближний он как бы как я сам. То есть как не, говорят, как не бей себя, да? То есть меня же не обучают, говорит, это понятно. Только ненормальный человек может там биться головой в стену.
Вот это и порог всего современного воспитания, образования, отношения к жизни, к миру. Мы должны заниматься только тем, чтобы поднять человека.
Воспитать его, чтобы он ощущал себя как другого? Это называется воспитание? Да. И тогда вся эта этика и так далее?
Ничего уже... нету. Конечно, это все глупость. Этика, эстетика, мусар так называемый. И кроме этого, то же самое и в науках, и в искусствах. Практически не надо ничему обучать. Если ты поднимаешь человека выше, если он начинает ощущать всех других как себя, у него раскрываются органы чувств. Он понимает, как извлечь звуки, как он все понимает из себя изнутри. Вот это самое естественное, самое натуральное воспитание. Ты занимаешься только тем, что ты его поднимаешь. И больше никак. А что значит поднимаешь? Делаешь его более связанным со всеми остальными, вопреки природному эгоизму и со всей природой. Исходя из этого, он расширяется, раскрывается, становится одним целым с окружающим, со всем миром. Больше ему не надо ничего. Никто ему не сможет навредить, ни в ком он не вызовет каких-то противоречий, никоим образом ему не будет плохо никогда, потому что он находится в гармонии с программой творения. То есть он никак не будет вызывать на себя какие-то отрицательные воздействия. Да где бы он ни был. Где бы он ни был. Он окажется всегда в благоприятной, в благостной обстановке.
Вот это вот состояние, о котором вы сейчас говорите, оно находится выше времени, пространства.
Да, конечно.
Рамбам об этом пишет как раз, что выше скорости света находится,
да,
вот это вот эти состояния. Он их духовными называет. То есть это, в принципе, он еще тогда об этом знал, об этих всех состояниях?
Ну, Рамбам был каббалистом, что значит знал. Каббалист – это тот, который постигает высшую систему управления. Для него не имеет значения, в какой эпохе он существует. Эпохи отделяются друг от друга только ростом эгоизма в обычных людях.
Не, просто такие заявления выше скорости света. Еще в 15 веке, когда там Галилео Галилей там еще за то, что Земля круглая, его там сжигали.
Ну, если ты возьмешь книгу «Зор», то там написано черным по белому, что Земля круглая. 2000 лет назад.
Да, ты же
не оценивай всех по там, этой Европе. Там,
Давай немножечко так, вернемся. Да. Мы можем там несколько пропустить, наверное, потому что они такие...
Ну да, тут есть «Ешь легкую пищу перед тяжелой, овощи перед рыбой, рыбу и куры перед мясом». Ну, действительно, все правильно.
Да.
Это три кардинальных принципа здоровья. Это «Не доедай», «Упражняйся ежедневно» и «Регулярно мягкий стул». Мы об этом тоже говорили. То есть это тоже такие, да...
Очень следить за всем этим, да.
Самое главное упражнение всех – это тело и душа должны быть в единении и радости.
Что это имеется? Вот на этом пункте очень хотелось бы...
Тело и душа... В единении радости.
Потому что мы на сегодняшний день понимаем душу, каждый по-разному. Мы зашли в такие...
Нет, но я не понимаю, для чего вы желаете вот эти все пункты пройти? Для того, чтобы узнать, как каббалист должен себя вести или как обычный человек?
Как обычный человек должен обычный вести человек? В соответствии с равновесием с природой.
Так интегральное воспитание, она говорит о том, что в процессе наших занятий с людьми они должны обрести некоторое равновесие, ощущение правильного равновесия с окружающей средой. Это людьми и всей общей этой экологией. В соответствии с этим они поймут, как работать. И, естественно, все остальное будет правильно ими реализовано. Я не вижу никаких проблем. Если вы проводите семинары, если вы... Вы создаете между ними правильные взаимоотношения, все придет в норму. Вам не надо об этом думать.
Интересно.
Человек даже естественным образом начнет понимать, что надо рыбу до мяса, а салаты до этого есть. Иначе переварится не в той последовательности, будет гнить. И так далее.
Следи за тем, чтобы твои товарищи и домочадцы были в приподнятом настроении, будь они здоровы или больные.
Ну, это не только товарищи и домочадцы, это вот это окружающая среда, и то, что он говорит. Конечно. Потому что она обратно действует на меня, и, естественно, тоже происходит во мне.
Когда ты подбадриваешь, это предохраняет от духовных и физических сил, вызывающих тревогу.
Да. Ну, я не знаю.
Не начинай. Нет, Рамбам так пишет, мы как бы.
Ну, он пишет. В то время это были очень придворным врачом в том числе.
Сегодня действительно есть огромное количество экспериментов на. Это как раз из Америки психолог Николас Кристакис.
Да-да-да, что все... Да.
Сделали эксперименты в течение 30 лет. Действительно, как люди взаимосвязаны, как даже такие решения, сколько детей должно быть в семье, там ожирение, настроение, все это передается там до третьего поколения, до связи с тремя людьми. То есть даже если я не знаю кого-то, это все равно передается. Ну, это... Не начинай помощь на физическом уровне, пока человек не будет в хорошем эмоциональном, ментальном состоянии. Это как?
То есть надо изнутри исходить, снаружи. Ты не можешь снаружи его как-то успокаивать, что-то делать, если внутри все горит и все в напряжении. Толк с того, что ты дашь какое-то лекарство, допустим, даже сердечное, а он находится в нервном сотрясении.
Опять же, мы говорим об окружении. И, вещи, которые ослабляют организм, это голодание, бессонница, тревоги и сильный эмоциональный стресс, злость, постоянное желание женщин, стремление к деньгам, стремление к политической силе.
Короче, все, что мы сейчас делаем.
Все в меру. И, соответственно, так должно вести себя средства массовой информации.
Кстати, голодание действительно это что, не полезно?
Страдание?
Голодание.
Голодание не полезно. Почему? Где ты видел людей, которые голодают? Если только если больной человек, и у него инстинктивно пропадает аппетит.
То есть все, кто там раз в месяц, раз в неделю есть, которые делают, ну, в восточных
это вынужденное, это принуждение, нет, так не надо.
То есть если у тебя изнутри есть необходимость в этом, то тогда это
только
не против.
Тогда, да. Но тогда организм сам, в общем-то, подает такой сигнал.
Не торопись принимать лекарства, дай телу прийти в баланс. Это как раз для американца. Да? Сколько там считается у вас? 16 таблеток в день? Это нормально?
Да, это нормально.
Это нормально.
Но здесь мы говорим о том, что Рамбам говорит о том, что если у человека есть какое-то нарушение, и ты вникаешь и делаешь сразу, это то, что мы сейчас делаем, пытаемся, если начинает болеть голова, тут же дать какую-то таблетку от головной боли или давление чуть-чуть поднялось, тут же дать. И он говорит, что если ты дашь организму пройти через это, организм должен, это необходимо организма. Так, если ты этого не делаешь, ты делаешь организм ленивым, и он перестает работать.
Да.
Ну, мы, в принципе,
прошли все?
Да. То есть, если болит голова, мне надо взять все-таки таблетку, а потом уже заниматься, там, выводить себя из эмоционального стресса и так далее.
Есть очень много других средств, кроме таблетки, конечно. Но в наше время мы уже не говорим об этом. Бери таблетку, иди занимайся интегральным воспитанием. А оно тебя постепенно вылечит.
То есть получается на сегодняшний момент, что медицина будущего, она все равно придет к интегральному образованию и ощущению человека единым с природой, и тогда все заболевания как таковые уйдут, и не нужно будет всех этих излишних операций, таблеток и всего другого.
Но до тех пор, пока все-таки нам нужны все эти современные медицинские аллопатические методы, и постепенно будем надеяться, что с введением интегрального воспитания, человек будет меняться, меньше в них нуждаться, и они будут уходить.
Вот последний вопрос. Вот эти вот естественные наши органы ощущений, вот они на протяжении там, истории, как мы там слезли с деревьев, мозг начал развиваться, они у нас как бы улетучились. И у меня вопрос, почему? То есть, и начал развиваться мозг. То есть, для того, чтобы мы осознанно все-таки начали развиваться, сами развивать вот эти новые 5 органов. Потому что я вижу, это естественный процесс. Раз у меня начал развиваться эгоизм, раз у меня пропали вот такие-то органы.
Это естественно, ты их не должен запускать так, как запускают их животные. Ты начал создавать городища, ты начал создавать социальную среду. То есть тебе уже не нужны те органы чувств, которые тебе помогали жить в лесу.
Ну да, мне не надо беречься, охотиться там, мне надо просто в супер пойти и все.
Ну, да сегодня это уже вообще тебе какие органы нужны?
Тебе домой привезут.
Да. Тебе ничего не надо сегодня, ты можешь вообще ничего не запускать. Все тебя обслужат, и все тебе дадут, и все это, и капельницу поставят.
Но это все-таки, это все естественный процесс, и для того, чтобы я осознанно начал сейчас выстраивать вокруг себя вот это окружение, чтобы сам себе сейчас развил вот эти 5 органов.
Если мы начнем заниматься именно интеграцией с природой, мы узнаем, только тогда и узнаем, каким образом мы можем себя именно... каким образом мы можем быть гармоничными. Чего нам не хватает? Мы это все узнаем. Сейчас не надо вычислять. Само правильное воспитание, оно сделает нас такими.
Большое спасибо. И мы увидимся на следующей передаче. Спасибо.